Идея наша с вами известна. Наша задача – показать, что христианское учение, в данном случае о Логосе, оказалось принципиально новым по сравнению с тем, которое имело место в греко-римском мире. Новым оказалось. Причем новизна это касалась не каких-то там элементарных деталей, а по существу. Как вы могли убедиться, понимание Логоса в стоицизме, если взять в самой его сути, то оно не выходило за рамки того понимания, которое современная наука имеет о мире. А каков взгляд современной науки на мир? Какой? Если бы у ученого не было уверенности, что весь наш мир устроен целесообразно и разумно, тогда наука не могла бы развиваться. Бесполезно искать законов там, где их нет. Нет, все убеждены, что мир весь устроен целесообразно, то есть разумно. Без этого убеждения, без этой веры, кстати, вам это пригодится. Если вам начнут говорить, что вот религия только и говорит о вере. В данном случае это вера, это убеждение, вера, что мир устроен целесообразно. Но доказать этого невозможно. Почему невозможно? Правда, мы на каждом шагу встречаемся с этой целесообразностью. Но, а вдруг, в какой-то неожиданный момент, встречаем такие вещи, которые абсолютно не имеют никакого отношения к разумности и целесообразности. Это, как говорится, неполная индукция. Бросаем камешек вверх, и камешки все падают на нашу голову. Мы говорим, о, существует закон тяготения. А вдруг какой-нибудь камешек возьмет и улетит на Луну? Что мы тогда будем делать? Есть закон тяготения или нет его? А вдруг возьмет и улетит? И мы же не знаем. Это мы убеждены потому, что сколько бы раз мы ни бросали, они все падают на землю. И мы говорим, существует закон тяготения. Так вот, наука современная, на высочайшем уровне, каком угодно, она все время верит во что? Что в природе существует разум. Разум. Именно благодаря этому разуму мы видим в природе разумность. Вот этот разум по существу стоики называли логосом. Ну, наделяя его различными, так сказать, чертами, какой-то сокровенный, явленный, да, осеменяющий. Все это уже все это детали. Но вот что такое, не больше. Самое главное, мы говорим, что отсутствует в стоическом понимании логоса, этот разум безличностный, нет личности. Это, лучше сказать, разумность бытия. Вот эта разумность бытия и есть логос. Ну, вы помните, что мы с вами касались некоторых вопросов, связанных с логосом, и я не успел вам ответить, может быть, на некоторые из них. Насчет бесстрастия стоиков, правда, это уже речь идет не о логосе, но, тем не менее, связано. Иногда указывает, что христианство взяло свое учение о бесстрастии именно от стоиков. Ну, здесь, я помню, мы с вами говорили, что вещи совершенно разные скрываются под одним и тем же наименованием – бесстрастие. По-гречески то, что обозначалось у стоиков бесстрастием – это апатия. И мы, кстати, знаем русское слово «апатия». Апатия – то есть безразличие. Человек говорит «апатичный». Но у него безразличие ко всему. Ни к чему нет интереса. Ни на что не реагирует. Апатичный. Верно. От слова «пафос». Отсюда «пафос» русский. Он с пафосом говорит. «Пафос», «патос» по западному произношению. Вот это и есть своего рода страсть, пафос, энергия. Вот о чем идет речь. Стоицизм призывал вот к какому бесстрастию, к апатии. В жизни это что означало? Все, что происходит в человеческом мире, в космическом мире, Все это закономерно. И никуда никто от этого не денется. Рок господствует над всем. То есть рок – судьба, фатум. Это очень важно, друзья, потому что можете с этим соприкоснуться. Христианство говорит о совершенно другой стороне. Христианство страстями называет все те ненормальные проявления в душе человеческой, именно ненормальные, которые вредят человеку, портят человека, калечат его самого и его судьбу всю, всю жизнь, называет вот эти, я бы сказал, свойства, которые проявляются в нас. Это гордыня, тщеславие, зависть, лицемерие и так далее, и тому подобное. Вот что называют страстями. И под бесстрастием, разумеет, освобождение от этого гнета, освобождение от гнета этих страстей души человеческой. Но христианство в то же время параллельно называет любовь, радость, мир и так далее. Возьми только любовь и радость. Какие это эмоции? Правда же сильные? Апостол пишет: «Всегда радуйтесь». Другой апостол говорит: «Бог есть любовь». Вы слышите? А не апатия. А Бог – это… Кто такой? Кто такой Бог? Бог – это тот идеал, на который ориентируется данное мировоззрение. И поскольку в каждой религии, как вы помните, свое представление о Боге, то есть свой этот идеал, свое понимание, свой образ Бога, то и каждый человек ориентируется на этот именно идеал. Итак, христианство как раз говорит, это грех оказаться немилосердным к человеку. Слышите? Призывает к любви к человеку, к милосердию, к состраданию и так далее. Так что самое главное, видите, у стоиков это пафос, это эмоции. У христиан это нравственная категория, духовная даже категория, когда речь идет о бесстрастии. Насчет этого бесстрастия Пимен Великий говорил, что многие говорят о бесстрастии, но редкие достигают его. Даже так. Вот это очень важный момент с точки зрения тех атеистических, критических по отношению к христианству утверждений, когда пытаются увидеть заимствование христианского учения от стоицизма. Еще такие два положения, на которые я обращаю ваше внимание, с которыми вы можете тоже встретиться. Первый из них. Стоики утверждали принцип равенства всех людей. Христианство тоже. На чем основывалось стоическое воззрение на равенство? Все одинаковы перед лицом рока. Одинаково. И императоры, и рабы. Все. И никто никуда не денется. Каждый подчинен судьбе. И в этом смысле, это самый главный смысл, все равны. Все. Никаких исключений. Никаких преимуществ ни для одного человека. Когда говорят христианство о равенстве, то здесь мы видим совершенно другая идея. Христианство говорит о том, что каждый человек есть образ Божий. В каждом вот это богоподобное достоинство, которое это достоинство абсолютно независимо от социального положения человека. Совершенно независимо. Царь, президент, министр или, напротив, нищий, бомж. Все по своей природе, слышите, по своей природе являются носителями образа Божия. И более того, что говорит христианство, неизвестно, кто ближе к Богу. Оказывается, социальное положение, иерархический уровень церковный абсолютно ничего не значат, когда мы пытаемся оценить человека перед лицом кого? Абсолютной истины Бога. История церкви свидетельствует нам, что те, над кем смеялись, часто рассматривали их как сумасшедших, как вот Никола Салос на палочке скачет навстречу Ивану Грозному. Представляете? Или Василий Блаженный, Василий Ногой. Ну что это за чушь такая, правда же? Вообще, юродивы есть юродивы. И сколько насмешек, сколько часто издевательств. Да, они оказывались выше всех тех, кто был на вершине человеческой славы и власти. Вот о каком равенстве говорит христианство. Во-первых, это равенство образа Божия во всех. Во-вторых, мы не знаем тайно, кто в духовном отношении выше, то есть ближе к Богу. Знаем другое, что эта близость к Богу совершенно независима ни от сана, ни от звания, ни от той ступени, на которой находится человек в административном плане. Видите, какие вещи-то? Совсем опять другое. А по форме, кажется, да, стоики говорят о равенстве всех людей, и христианство тоже. Ничего общего. Картина совсем другая. Еще один момент, на который тоже хотелось обратить внимание, это идея космополитизма, которая присутствует в стоицизме. Эту идею очень хорошо выразил Цицерон. Вы его знаете, вы с ним чай пили, я знаю. Он говорил: «Civus sum, tocius mundi» – «Мы граждане всего мира». То есть все эти деления на национальности, на государство, стоицизм отвергал в принципе. Мы граждане всего мира. В каждом из нас логос сперматикоз. Да и не имеет это все никакого абсолютно значения. Вот. Отечество с точки зрения стоицизма, так, это чистая условность, которая не должна разделяться ни одним мудрецом. Мудрец понимает, что все это чепуха. Вот этот, поэтому так, патриотизм, там прочие вещи – это чуждо стоицизму. Это глупость просто. И больше ничего. Мы граждане всего мира. И я вам скажу, что это вопрос такой непростой. Часто и христианство обвиняют в космополитизме. Но если мы обратимся, вы знаете, ну, сначала к истории, то видим, что ни в одной христианской стране, даже в самую эпоху расцвета христианства, в ней никогда не было идеи космополитизма. Всегда на защиту Родины вставали до смерти. И более того, эти защитники почитались выше всех других. Откуда это? Ведь, кажется, мы все равны, только что сейчас говорили. В таком случае, какое может иметь значение вот то разнообразие, ну, национальности, да, языков, культур, в конце концов, государств, которые мы имеем? Как понять это с христианской точки зрения? У апостола Павла в первом послании к Тимофею есть интересные слова. «Если же кто о своих, и особенно о домашних, не печется, тот отрекся от веры и хуже неверного». Это первое послание к Тимофею, 5 глава, 8 стих. Слышите, какие вещи утверждаются? А слова Христа: «Нет больше любви, как кто положит душу свою за друзей своих». То же самое за друзей, то есть самых близких людей. Душу свою готов отдать, пожертвовать собою. Всегда эти слова воспринимались именно как жертвенность в защите от зла, от злодея, от зла и злодея, от злого, который может причинить вред нашему ближнему. Слышите? Вот в чем дело. Поэтому христианство решительно против космополитизма, этого безразличия, полного безразличия, безразличия, которое фактически ведет к чему? Если наступает серьезное осложнение между государствами, то ведет к чему? Предательству. А не все ли равно, что нас движут фашисты? Не все ли равно? Да? Не все ли равно злодеи нападают на вашу там жену, сестру, там мать? Безразличие, да? А есть такие. Я помню, однажды мы, то есть делегация Русской Церкви встречалась с одной американской делегацией представителей, я уж не помню, как они даже именовались. Господи, сколько их сейчас, очень много. Но суть их религиозных убеждений только одна. То, что мы называем на своем языке толстовство. Не насилие. Я помню, какие мы только примеры им не приводили, что и в этом случае вы не поднимете оружие, и в этом, ну, знаете, можно привести же такие просто страшные примеры. И они ничего большего не знали. Мы спрашиваем, а почему? Объясните. Оказывается, они были абсолютно люди, не сведущие даже в Священном Писании, не говоря о богословии. Вот уперлись в это, говорят, упертый, есть такой термин, и все. И больше ничего. Нет, принцип любви, он обязательно сопряжен с чем? С жертвенностью. А жертвенность сопряжена с чем? С защитой человека от зла. От любого вида зла. В том числе и от зла, который связан с внешним, физическим насилием, с физическим, я бы сказал, уничтожением человека. Так что, в принципе, христианство против космополитизма. Оно утверждает патриотизм как одно из самых, так сказать, нормальных, естественных и по-христиански оправданных действий человека. Вот так. Это все то, что касается стоицизма. Если у вас есть какие вопросы, то пожалуйста. Если нет, ах, да, а я-то обрадовался, что нет. Ну, давай, говори.
Интересный вопрос, который по поводу вот, например, военных действий. Нам, например, как в случае, например, Великой Отечественной войны, да, вот, должен был верующий православный немец, да, поступить в отношении своего народа?
Как с ним быть, да?
То есть он понимает, что, например, его народ неправильно поступает, да? Как здесь совместить патриотизм?
Тут, видите, вступает в силу несколько факторов. Почему, например, вот вопрос, можно ли убивать? Скажут, нет, конечно. Вам отвечают. Если солдат на войне не убивает, когда нападают те, которые убивают всех и вся, и убьют и тех, кого вы защищаете, то вы будете предатель. И совершите величайший грех, если вы не будете стрелять. В кого? Поймите здесь. В данном случае речь идет не об убийстве человека, а об убийстве носителя зла, носителя насилия. Вы слышите? Носителя зла. Мы же не знаем этого человека, этого немца или кого там угодно, неважно, кто бы там африканец, неважно кто. Мы же его не знаем, у нас нет никаких личных отношений. Мы убиваем не человека, а носители зла. Но что это носитель зла, мы точно знаем. Потому что идет война. Солдат же, с другой стороны, если он оказался на, так сказать, этой стези жизни, он обязан беспрекословно подчиняться приказу. Этому не удивляйтесь. Если в армии не будет этого, она превратится в сброд не знаю кого. Посылают вот, смерть, огонь. Посылают в атаку. Он исполняет священный в данном случае долг до смерти. Если мы начнем рассуждать, да это же нельзя, это неверно, я бы сделал вот так, и, так сказать, 1000 человек, 1000 вариантов. Интересно, во что превратится армия и что можно ожидать от нее? Это в данном случае это очень важное положение. Поэтому убийством называется только то, которое совершено по злобе к человеку. Вот когда убийство. По злобе, по личной злобе. Из каких-то расчетов, ну, злобы или какие-то расчеты, это корыстные и так далее. По причинам, одним словом, греховным причинам. Здесь же в данном случае ситуация совсем другого порядка. Еще раз говорю, здесь идет борьба не с людьми, а с тем, что несет зло, несет смерть. Кому? Всем тем, кого я в данном случае должен защищать. Вот поэтому в данном случае не важно, какое он исповедание. Мы об исповедании не думаем. Но могут быть случаи, могут быть случаи такого порядка. Вы знаете, что вот во время Германской войны, да, среди тех же немцев были люди, которые отказывались участвовать в военных действиях в Германии. Те же немцы. Да, о них и сейчас говорят, и тогда это говорили, и прочее. Я вам скажу так, что могут быть какие-то исключения, когда для человека может быть уже абсолютно ясно, что эта война является не войной той, которая призвана защитить своих людей, а войной агрессии, направленной на убийство просто других людей, на порабощение других людей, на захват других людей. Вот такая вот захватническая, что называется, война, то есть несправедливая. Здесь, я думаю, что, может быть, для какой-то категории людей, может быть, будет и оправдан. Оправдан будет шаг отказа. Поднимать оружие для совершения этого зла. И вот мы видим, что некоторые так и делали. Почему я говорю для некоторой категории людей? Потому что призыв в армию и служение в армии – это есть уже ничто иное, как то поприще, что ли, или хотите, тот долг, который человек, ну, обязан исполнять. Он же вступил сюда, вот, сел на эту машину. Да, он обязан исполнять. Но могут быть исключения. Но какого рода? Еще раз повторяю, исключения. Когда совершенно очевидно, что идет война не только несправедливая, а ужасная война, уничтожение другого народа, порабощение другого народа и так далее. Тут христианская совесть, да, может заставить человека бросить оружие. Можете стрелять в меня, но я не пойду на это убийство, убийство людей невинных. Вот так. Вот такое положение может быть. Ну, хорошо. Вы знаете, если кто-то интересуется вот этими проблемами, то я вам потом назову, может быть, некоторые сочинения, в которых разбирается вопрос о стоицизме. Ну, вот они у меня тут перед лицом есть. Ну, вот наиболее такая работа фундаментальная, которая охватывает все стороны стоического учения, это работа князя Сергея Трубецкого. Это нашего, да. Он написал очень такую серьезную ученую работу «Учение о логосе в его истории. Философско-историческое исследование». Это очень такая большая и мудрая работа. Но целый ряд еще есть работ, которые связаны уже не только со стоиками, но с самой проблемой логоса. А она в гораздо большей степени всегда привлекала исследователей. Эта проблема в связи не просто со стоиками, а в связи с учением Филона Александрийского. Ну, я могу сейчас сразу заранее назвать эти работы. Наиболее такая, может быть, работа интересная и такая серьезная. Это нашего профессора дореволюционного Муретова, который называется «Философия Филона Александрийского в отношении к учению Иоанна Богослова». Он именно разобрал вот этот как раз самый важный аспект учения Филона Александрийского. Да, и он рассматривает сопоставление с учением Иоанна Богослова. Ну, можно назвать и другие, но я не знаю, стоит ли вас загружать этим, потому что есть специальные исследования по истории древнегреческой философии, где в любом исследовании обязательно стоики присутствуют, и Филон Александрийский тоже. Это и Гомперц, это и Целлер. Да, ну, уже. Ну, а специальные, может быть, еще есть вот такая работа Скворцова, «Философия отцов и учителей церкви в первые три века», где как раз он сопоставляет, опять-таки, некоторые идеи, которые, как кажется, созвучны у отцов, с идеями стоиков и Филона. Ну, если кто-то уже хочет так уже основательно, то эту Лосева Алексея Федоровича, пожалуйста, можете посмотреть статьи. Это такой самый, ну, фундаментальный исследователь греческой философии. Ну, хорошо. Ну, а теперь, может быть, с вами поговорим вот о самом главном с точки зрения анализа христианского учения о логосе, главном представителе вот этой плеяды учений о логосе, который мы находим в истории древнего мира. Речь идет о Филоне, Филон Александрийский. Александрийский – это не фамилия, а это место, где он жил, в Александрии. Это по годам, это современник Иисуса Христа. Он жил где-то в эти годы. Скончался, как считают, приблизительно около 50-го года, уже первого столетия нашей эры. Это был вполне иудей, так сказать, настоящий. Это не какой-то там эллин. Но, вы знаете, иудеи рассеяния, знакомясь вот с философской мыслью окружающих людей, довольно часто использовали многие идеи этой философии. Вот в связи с этим я хочу вам сказать, и вам это надо очень, очень важно вам знать, что в иудаизме, кстати, в этом будет отличительная черта от ветхозаветной религии, принципиальная отличительная черта от ветхозаветной религии. Сейчас я вам обозначу ее. В иудаизме учение о Боге, учение о духовном мире, учение о загробной участи, учение о душе, учение о человеке и так далее совершенно неопределенно. Вы слышите? Нет никаких конкретных обязательных положений, которые должен исповедовать каждый иудей. Напротив, все то, что мы бы назвали догматическим учением иудаизма, совершенно неопределенно. Причем до такой степени неопределенно, что любой иудей, правоверный, а не какой-нибудь, может иметь какое угодно представление о Боге вплоть до атеистического. Я помню, однажды в Америке, ну, у нас делегация были, и нас принимали в Великом Совете Синагог Соединенных Штатов Америки. Да, со мной сидит один, и я что-то вижу, что... Я говорю, вы что, из России, из Советского Союза? Да. По-русски мне... Ну вот, начали разговаривать, и он мне говорит, да, что неважно, все евреи Советского Союза, все равно они иудеи. Я говорю, как иудеи? Они атеисты. Посмотрите, вся атеистическая литература на 90% – это авторы ваши же, евреи, я ему говорю. Вы слышите? На 90% с лишним. Ответ – это неважно. Я говорю, как неважно? Неважно. Они верны национальной идее. Вместо ветхозаветной заповеди «Слушай, Израиль, Господь Бог твой, Господь един есть, помните, и единобожие» – это было фундаментом всей ветхозаветной религии, за нарушение заповеди, о которой человек просто побивался камнями, это было фундаментальным положением. В иудаизме это уже перетолковано так, что, оказывается, это не имеет никакого значения. Но зато очень строго и определенно расписан характер поведения, вплоть до бытовых деталей. Оказывается, в иудаизме самое главное – это, во-первых, идея. Главная национальная идея, ее цель ожидания Мессии и всех связанных с этим моментов, так и Второе, это определенная, то есть не определенная, а достаточно строгая регламентация внешнего бытового поведения, внешней жизни, поведенческой стороны. Правда, интересно. Догматическое – неважно, действительно неважно. Действительно неважно. Атеист, самый ортодоксальный иудей – это неважно. Причем это... Этот удивительный принцип мы видим уже во времена Христа. Вы слышите, иудаизм-то возник. Некоторые говорят, что после Христа. Нет, он же возник уже в эпоху даже предшествующую. И в Евангелии мы видим его во всей уже силе и красе. Помните, о чем саддукеи учили? Не верили ни в ангела, ни в душу, ни в воскресенье. Что такое вангела? Это духовный мир. Не верили. Души у человека? Никакой души нет. Воскресенье? Никакого воскресенья не будет. Что же осталось? Только вот эта земная жизнь и ее интересы. Фарисеи ожесточенно с ними спорили, как вы помните, которые признавали все это. И потрясающий факт теперь. Они вместе были в одной синагоге. Они вместе судили Христа. Вместе его отвергли. Оказывается, эти-то догматические положения – они вторичны, второстепенны, не столь существенны. О них, пожалуйста, можно спорить, ну, поспорьте. Но это не важно, в конце концов, признаешь ты Бога или нет. Так вот, видите даже, или как вы можете? Может быть, пантеистом, пожалуйста, никаких проблем. Теософом, ну, это твое дело, если тебе нравится верить в перевоплощение. Ну, нравится тебе, ну, верь. Да, это не важно. Я к чему все это говорю? Ну, во-первых, это интересно само по себе, конечно. Ну, а в данном случае это имеет прямое отношение к нашей теме. Филон Александрийский, правоверный иудей, но у которого что мы находим? Целый ряд вещей, которые, если бы он там в Иерусалим приехал и начал бы, то его могли бы и камнями, наверное, побить бы. Потому что там были построже все-таки в этом отношении. Да, он впитал в себя целый ряд положений вот этой стоической философии, стоического учения. В частности, неслыханное и невиданное никогда в ветхозаветной религии учение иудеев – учение о Логосе. У Филона мы находим Логоса. Филон верит в моноипостасного Бога. Один Бог. Один. Этот Бог непостижим, невыразим. Вы же помните, что даже произносить нельзя было это имя. И так оно и осталось, так сказать, неизвестно, в тайне или есть оно или нет, который имя мог произнести, именование Бога, только один раз в год первосвященник. Да. Даже это имя непроизносимо было. Так, и вдруг здесь мы видим удивительные вещи. Филон Александрийский – это образованнейший еврей того времени, первого столетия, вдруг учит о Логосе. Как же он учит? Это интересно. Протоиерей Малиновский, это догматическое богословие, которого вы, ну, в руках, может быть, держали и, по крайней мере, видели, да, писал, что учение Филона отличается очень большой двойственностью. Но это как и положено. Я вам говорю, двойственность. Он удивляется, а меня удивляет он, Малиновский. Так, ну, конечно, как только мы коснемся догматического учения, тут каждый что хочет, то и говори. Полная свобода. Поэтому тут не только может быть двойственность, а может быть и тройственность, и что угодно. Но протоиерей Малиновский с недоумением пишет. Филон говорит то, как иудей, то, как платонический философ и каббалист. Воззрения Платона и ветхозаветной религии, почти не смешиваясь, идут через всю его систему и являются сплоченным механическим, не органическим, а механическим, то есть внешним. Отсюда, наряду с изображениями безличного логоса, у него чисты олицетворения его. Итак, каково же положение учения Филона? Почему, да, я говорю о нем? Потому что Энгельс называл Филона отцом христианства. Почему его учение для нас очень важно? Называл отцом христианства Филона. Итак, давайте посмотрим, какой он отец. То есть, кто отец? Родоначальник. Тот, кто родил христианство. Итак, что же Филон, о чем Филон учит? Ну, во-первых, как я вам сказал, Бог, или Ягве, как мы сейчас привыкли уже говорить давно, да, один. Он не только один, он моноипостасен, единственная ипостась. Он абсолютно трансцендентен миру. Он никоим образом не соприкасается с миром. И не может соприкасаться даже. Это принципиальное положение. Он выше даже платоновского единого у Платона. У неоплатоников затем есть «Н» – единое, которое тоже невыразимо. Но дело в том, что если Ягва – это все-таки личность, то у Платона там это не совсем понятно что. Он выше даже, выше платоновского понимания этого единого как блага, даже выше и этого, вообще выше всякого определения. Потому что определение – слово, слышите? Определение, то есть поставить предел, определить. Но Бог не может быть определен, определен. Ему нельзя поставить никаких пределов. В нашем человеческом языке. Поэтому он выше каких-либо определений. Он сущий. Аз, есть, сый. Все. Больше ничего не можем сказать. Как он познается? В экстазе. Не философским напряжением ума. В экстазе. То есть он познается не рационально, а экстатически. Что?
Имеется в виду пророческий экстаз?
Нет, пророчески это может быть просто внушение или получение откровения от Бога в отношении каких-то конкретных вещей. А экстаз – это просто восхищение духа. Вот он переживает вот это экстаз блаженства, вот это вот, и больше ничего. Это и есть переживание божества. Это не связано ни с каким понятийным аппаратом. А пророки всегда говорили о конкретных вещах. Вот так.